女のバカがテーマスではや
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 Shrimad Bhagavatam, песня 4 глава, 25 текст, 29. Описание качеств царя Пуранджаны. Санскрит. Насам варор аняттама бувиспи прик пурим имам вираваре насахам арасялан караптум ада пракармана вакам парамшир ива ягья пумса. Повторяется.
На?
Не. Асам.
Асам.
Из этих.
Из этих.
Варору.
Варору.
Очистивейшее.
Очистивейшее.
Аньятама.
Аньятама.
Не одна.
Не одна.
Хувисбрик.
Хувисбрик.
Касаясь земли.
Касаясь земли.
Пурим.
Пурим.
Город.
Город.
Имам.
Имам.
Этот.
Этот.
Вираварина.
Вираварина.
Великий герой.
Великий герой.
Сакам.
Сакам.
Вместе.
Архаси,
Архаси, ты заслуживаешь.
Ты заслуживаешь.
Алан Картун,
Алан Картун,
украсить.
Украсить.
Адабра,
Адабра,
славные.
Славные.
Кармана,
Кармана,
деяния которого.
Деяния которого.
Локам,
Локам,
мир.
Мир.
Парам,
Парам,
трансцендентный.
Трансцендентный.
Шри,
Шри,
богиня процветания.
Богиня
процветания.
Ива, Ива,
как.
Как?
Ягья Пумса.
Ягья Пумса.
Вместе с тем.
Вместе с тем.
Кто наслаждается плодами всех жертвоприношений.
Кто наслаждается плодами всех жертвоприношений.
Перевод стиха. О, счастливейшая, судя по всему, ты не относишься к числу женщин, которых я упомянул. Ибо я вижу, что стопы твои касаются, земли. Но даже если ты жительница этой планеты, ты сможешь сделать этот город еще прекраснее, соединившись со мной. Подобно тому, как богиня процветания, неразлучная с Господом Вишну, приумножает красоту планеты Вайкунтхи. Знай же, что я великий герой, один из самых могущественных царей на этой планете. Комментарий Шрилы. Склад ума демона коренным образом отличается от склада ума преданного. Преданный знает, что ни одно живое существо не может наслаждаться обществом богини процветания, которое никогда не разлучается с Вишну, Нараяной. Эту более высокую форму сознания называют сознанием Кришны. Но в материальном мире все хотят стать счастливыми, подражая Нараяне. В этом стихе Пуранджана говорит, что встретившаяся ему девушка, по-видимому, является обыкновенной женщиной. Но, очарованный ею, он предлагает ей заключить с ней брачный союз и стать такой же счастливой, как богиня процветания. Чтобы она согласилась выйти за него замуж и стать такой же счастливой, как богиня процветания, он называет себя великим и очень могущественным царем. Когда живое существо желает наслаждаться в материальном мире, ценовая себя под властью верховной личности Бога, его желание является благочестивым. Демоны же хотят наслаждаться материальным миром, не считаясь верховной личностью Бога. В этом разница между демонами и полубогами. Очень важным является употребленное в этом стихе слово «пуви-прик». Приходя на землю, полубоги не касаются ее поверхности. Увидев, что стопы девушки касаются земли, Пуранджана заключил, что она пришла сюда не из трансцендентного мира, не с высших планет. А поскольку в этом мире каждая женщина мечтает, чтобы ее муж был очень влиятельным, богатым и могущественным, Пуранджана, желая обольстить девушку, заверил ее, что обладает всеми этими достояниями. В материальном мире все и мужчины, и женщины ищут наслаждение. Мужчина хочет наслаждаться красивой женщиной, а женщина могущественным и богатым мужчиной. Живое существо, у которого есть эти материальные желания, называют пурушей. Наслаждающимся. На первый взгляд может показаться, что наслаждается мужчина, А женщина является объектом наслаждения. Но на самом деле и мужчина, и женщина являются наслаждающимися. Поэтому все существующее в материальном мире называют майей. На самом варор аняттама гуви сприк пурим мам вираварен сакам растялан картум адамбра кармана вакам парам шири ива ягья пумса. О, счастливейшая, судя по всему, ты не относишься к числу женщин, которых я упомянул, ибо я вижу, что стопы твои касаются земли. Но даже если ты жительница этой планеты, ты сможешь сделать этот город еще прекраснее, соединившись со мной. Подобно тому, как богиня процветания, неразлучная с Господом Вишну, приумножает красоту планеты Вайкунтхи. Знаешь же, что я, великий герой, один из самых могущественных царей на этой планете. Описание качеств царя Пуранджаны. Песня 4 глава, 25 текст, 29. Здесь несколько задевается традиция психология Пуруши в материальном мире. В материальном мире нет настоящего Пуруши, конечно. Настоящий Пуруша это Кришна, Вишну, называют еще Маха Пуруша, остальные, зависимо от него, наслаждения, подражают ему Пуруша, ищет наслаждение. Но наслаждение имеет природу расширения. Невозможно наслаждаться долго одним и тем же количеством счастья. Нужно увеличивать. Он заключается в психологии Пуруши. Он должен увеличивать наслаждение. Расширять свое влияние Пуруши. И ни один материальный объект он не отвечает требованиям наслаждающегося. Поэтому живое существо прибегает к помощи майи, иллюзии, чтобы почувствовать себя Пуруши. Приписывает материальным объектам несуществующие качества. Этого нет. Такие энергии, как сат-чит-ананда, проецируют на материю именно. Ожидает. Приписывает эти качества. Обожествляет эти объекты. Люди могут хвалить друг друга, но льстецы это опасные люди. Известно, что за этим есть какое-то материальное желание наслаждаться. Пуруша действует это. Он хочет ищет наслаждение, поэтому он начинает льстить, говорит какие-то комплименты, преувеличивает обычную ситуацию. Но здесь то же самое, он говорит этой женщине, что она подобна богине Лакшми. Это обычная женщина, даже не полубогиня, не с высших планет, просто обычная земная девушка стоит перед ним. Но он приписывает ей какие-то божественные качества. При этом и себя выдают за какого-то необычного человека. Иллюзия, майя. То есть это психология Пуруши. Он пытается этот мир сделать очень привлекательным, чтобы он вызывал какие-то возвышенные образы, представления, вдохновлял на дальнейшее расширение. И все начинается с того, что мужчина и женщина друг другу говорят комплименты. Это значит, что они хотят наслаждаться друг другом. Но истинный Пуруша, он не таков. Например, Кришна наслаждающийся, действительно, но как он наслаждается? Это очень трудно понять. Каким образом он наслаждается этим материальным миром, например? Это очень сложно понять. В мире полно недостатков и страданий. Можно с вами так философски заинтересоваться, если Кришна наслаждается всем. Неужели он наслаждается этим материальным миром тоже? Нет, он наслаждается как истинный Пуруша. Например, как гуру наслаждается, видя учеников. Трудно понять. Ученик тоже иногда чувствует беспокойство, проблемы, страдания, падения, все что угодно может произойти с ним. Но гуру он уравновешен, он не будет страдать вместе с учеником. Сострадать будет, но страдать нет, не будет. Он будет всегда находиться в брамане, в радостном состоянии, будет проповедовать. Он знает, что ученик идет своим путем к Богу, таким образом, проходя трудности нормально. Он будет готовиться. Таким образом, даже такие вещи могут приносить счастье на уровне знания. Если мы видим, как мир создан, для чего, и с позиции знания посмотреть на этот мир, мы можем понять примерно до какой-то степени, что чувствуют Вишну и Кришна, глядя на страдания, скитания живых существ. Одновременно, да, там есть сострадание, но есть та же область знания, где, которая не мешает ему оставаться наслаждающимся при этом. Потому что все, точное знание находится. Ну, например, как правитель страны, он может видеть, что в его царстве всякие вещи происходят, несомненно. Есть какие-то заведения очень хорошие, полезные для людей, культурные, есть и религиозные заведения, есть тюрьмы, правда же, есть и кабаки, и бары, и все остальное. Но в целом он говорит, что все на местах, все организовано, все хорошо, он наслаждается. В целом все же правильно, все, каждый может найти свое место для наслаждения, все. То есть Кришна может наслаждаться, мы можем не понять, как, каким можно наслаждаться этим наслаждением. Но конкретно его могут не задевать какие-то чувства плохого, хорошего, приятного, неприятного, этих событий, которые ощущают непосредственно люди в тех или иных местах его царства. Он картины целого наслаждается, он организует, организующая сила. Все организовано безупречным образом в этом мире. Это значит, что Кришна в полном порядке. Он здесь наслаждается, Пурша. При этом этот Пурша никогда не льстит. Кришна — это Адигуру. Но гуру никогда не будет льстить, потому что у него нет каких-то корыстных мотивов. Кришна не наслаждается корыстными мотивами, в этом разница. Вишну не наслаждается корыстными мотивами. Любое желание наслаждения в материальном мире — это корыстное желание. Мы пытаемся от этих мотивов как-то избавиться. Трудное дело. Но Кришна, он требует наслаждения. Как желудок требует в теле наслаждения. При этом он остается бескорыстным. Всю энергию надает телу. Снова требует пищу. Снова дает тело. Снова требует пищу. Это его природа, наслаждающаяся. То есть идут разные психологии. И Прабхупада говорит, есть демоны, есть преданные. Они совершенно по-разному это понимают. По-разному понимают материальный мир, по-разному понимают счастье, наслаждение. Ну, все совершенно иначе. Потому что в центре внимания преданного — это удовлетворить Кришну, а в центре внимания демона — удовлетворить собственные чувства. В этом разница. И чтобы привлечь себе внимание, он должен быть сильным человеком, если он Пуруша. Он должен себя представить успешным, очень успешным человеком. Доказать нужно, что Пуруша. А доказательства — это мои внешние атрибуты, энергии, которыми я управляю, как Пуруша. Чем больше у меня сфера влияния, тем сильнее Пуруша, тем больше привлечется женщина. И майя заключается в том, здесь Прабхупада объясняет, что кажется, что женщина дает наслаждение мужчине. Даже на санскрите так, йошит называется, на объект наслаждения для мужчины. Но на самом деле психология женщины тоже Пуруша. В этом ловушка. Один Пуруша привлекает Йошит для наслаждения, но это тоже Пуруша, оказывается, тем женщинам. Она также хочет наслаждения от него. То есть. Таким образом, получается несовместимость. Когда два Пуруша вместе, то нужна какая-то очередность. По очереди удовлетворять чувства друг друга, устанавливать какую-то очередность. Поэтому материальный мир, любовь, она имеет торговый склад ума, который, Кришна говорит, вообще не называется любовью. То есть, я просто должен видеть, сколько получаю, потом столько же отдаю. Столько даю, столько получаю. Вот они, так сказать, торгуются со своей любимой мужчиной, женщиной, потому что это другой Пуруша, оказывается. Но впечатление таково иллюзорное, что мужчина, глядя на женщину, думает, вот она даст мне наслаждение, даст счастье, вот прокрити. Она готова для меня, для моего наслаждения, полностью готова. Может приготовить, может постирать, может удовлетворить чувства, может поговорить, может то, что мне нужно. Но женщина, она также Пуруша, и она также готова принимать наслаждение от мужчины в форме требований и всего остального. Настоящее прокрити, служанка Кришны, богиня процветания, никогда ничего взамен не требует. То, чему мы учимся, тоже быть прокрити, как Кришна, по отношению к Кришне, быть прокрити. Интересный момент. Что быть прокрити в мае, находясь в мае, очень сложно, это противоестественно кажется. Просто это отторгается, отвергается нашей материальной природе. Ложное эго называется. Кажется, это самое ужасное, что можно придумать, быть прокрити, объектом наслаждения. Для Кришны, для гуру, как? Но мы должны понять, как наслаждается Кришна гуру. Кришна гуру не наслаждается телом живого существа физического. Наслаждается служением, настроением живого существа. Такие вещи, как думают материалисты, потому что материалисты занимают только физическое тело, но несколько еще тонкий ум для наслаждения друг друга, а потом получают эту плату какую-то, потому что они должны, конечно, быть и получить наслаждение. То преданный занимает тело и ум в служении Кришне, но это настроение, это не просто какая-то работа. Мы тоже пытаемся постичь этот тонкий момент. Просто работая для Кришны, мы еще можем не быть совершенными. Но работая в определенном настроении, мы достигаем совершенства. Это настроение. Вот этим настроением наслаждается Кришна. Не телом живого существа, не его умом. Тело остается свободное. Свободное означает, что оно работает, естественно, по законам материальной природы. Мужчина как мужчина, женщина, конечно, на месте остается. Но меняется ума настроение и сознание. Сознание Кришны меняется, добавляется сюда. Вот этим сознанием Кришны и наслаждается Верховный Господь и Гуру. Это чистое наслаждение. Здесь как бы не вступают в силу такие вещи, как вожделение, удовлетворение чувств, чувство выгоды, например. Какой-то счет кармы. Здесь нет этого ничего. Вне этих законов кармы, вне чувственных наслаждений, вне причинно-следственной связи времени и пространства. То есть это вечная связь, и когда человек ощущает это умонастроение сознания Кришны, он ощущает свободу, потому что тело не мешает ему жить духовной жизнью, а душа совершенно не мешает действовать телу. То есть все действует своим чередом, потому что и душа, и физическое тело контролируются сверхдушой. Уже находится под контролем. Вот когда этот Пуруша отпустит контроль материальной энергии, он видит, что она прекрасно контролируется без него. Еще лучше. Должно быть. Как Прабхупада сказал, что вот настолько в мире цивилизацию, настолько загрязнили ее, что кажется процесс необратимый уже. Очень много грязи будет. Разрушение, все остальное, радиация. Но просто оставьте это в покое на десяток лет. И все снова восстановится. Все очистится. Все под контролем будет сидеть. А они думают, как очистить теперь, как то, как это держать под контролем, но они не могут это сделать. Потому что материальная природа, она находится уже под контролем. И живое существо тоже находится под контролем. Это остальное все это иллюзия. И из-за иллюзии человек совершает ошибки, потому что иллюзия это есть. А ошибка, невежество. Действует в невежестве. Действовать как Пуруша может тот, кто действительно все может знать, знает все материальное проявление, его законы, полностью может повелевать через знание. А люди пытаются повелевать через эксперименты. Как человек достигнет счастья? Нужно просто пробовать все вокруг, попробуешь, и вот что-то выберешь потом. Вот обычная такая теория будет. Как можно больше дается диапазону чувственных наслаждений в городах, чтобы люди были счастливы. Чтобы они выбрать могли все, что хотят. Тут мы сознание Кришны, тут мы синагога, тут мы то, тут и такое, такое все, все имеют право, а вы просто выбираете и будете счастливы, все перепробуете, и что вы найдете. Даже детям сейчас школа дают примерно таким же образом образование. Это то, что я слышала об уроках истории. История как наука сейчас не существует уже. Как наука. Есть разные точки зрения все. Теории. Ее переписали несколько раз уже заново, уже много раз проверили все эти вещи. Установить заново ничего не удалось. Поэтому просто есть разные точки зрения. Представьте школьников, которые с 5 класса начинают изучать эту историю, или 6, 7, 8, дальше, до новой истории. В которых есть много учебников на одну и ту же точку зрения. Разные совершенно. И никто не знает из преподавателей, какая из них верная. И они предлагают, читайте все эти учебники и выбирайте на выбор, который вам нравится, сдавайте экзамен по любому учебнику. Это и будет защищено. Любая точка зрения будет правильной, если она просто вам нравится. Каждый понимает, что это не наука, это бред. Но другого выхода нет. Так же и здесь. Поскольку нет знаний, говорит, выбирайте все, что хотите. А то, что понравится, вот это и будет ваша жизнь. Все. А в конце вам экзамен смерть поставят. То есть, это преобладает точка зрения, что любой путь приводит к совершенству. Любой. Неважно. Но нет. Поклоняясь полубогам, полубогам, привидением духом, туда, к Богу, к Богу. То есть, путь должен быть точно, конкретно определен. И из-за майя эта цель жизни не определена, она рассеяна, вот, потому что люди хотят быть счастливыми таким путем именно. Попробовав все вокруг. Но интересно, что когда человек начинает пробовать все вокруг подряд, когда он на один уровень ставит грех и добродетель, и одинаково экспериментирует тем и другим, что произойдет с ним? Что победит в нем? Вожделение разрушит. В это время его пожирает враг времени и вожделение. Пока он все это изучает на себе, он проживает эту жизнь, он превращается в какое-то животное, не способное уже мыслить философски. Поэтому постигается все не через чувственное наслаждение в этой мире, не через то, что мы пробуем то, другое, третье, женщин, там, деньги, там, еще машины, пробуем, точки концепции всевозможные. Постигается не через чувственное наслаждение, а через служение. Через преданное служение. Через любовь. То есть нужно найти объект любви. И в соответствии с шастрами это не является женщина. Объект любви должен быть Пуруша, который примет нашу любовь, примет, будет наслаждаться нашей любовью, на самом деле. Наслаждающийся, тот наслаждается нашей любовью, тот обогащает этой энергией вновь, 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 вновь. То есть это обмен. Это обмен любовью. Из Пуруши, Прокрити, там совершенный обмен любовью. Но как только мы встречаем нового Пурушу, два Пуруши, то эта любовь истощает друг друга, наоборот. То есть это выше Панишат говорится. Истинный путь знания ведет к увеличению счастья, путь невежества ведет к увеличению страданий. Так можно сориентироваться. Если мы идем этим путем уже много-много лет, и даже много жизней, и страдания наши не кончаются, то нужно остановиться. Нужно изучить философию, нужно осмыслить свою жизнь, чтобы продолжать что-то делать. Не в иллюзии, а в знании. Поэтому изучение психологии мужчин и женщин также одна из центральных тем Шримад-Бхагаватам. Часто упоминается об этом. Вишвамитра, отец женщины, Павла. Царь Пуранджана встречает эту женщину, скажем, живет в материальной жизни. Еще один царь, который медитировал, и женщина пришла. Там интересный момент. Необычный момент описывается. Тот царь, который... Может быть, это был царь Прачинапархи, я не помню. Наверное, вы лучше помните. Он хотел попасть на Брамалоку. На самом деле. И иметь потомство очень хорошее. Да, иметь потомков на Петрилоке, а его цель была Брамалока. Какие-то у него такие были желания, знаете, он медитировал с такой целью попасть на Брамалоку. Иметь великий эфирик потомков, а в конце попасть на Брамалоку. Совершал я аскезы, Брама послал его Апсару с Брамалоки. Не с Индралоки даже, с Брамалоки, да, Апсару послал. И там, помните этот сюжет, он небольшая глава, где этот царь, увидев эту Апсару, даже не мог понять, кто перед ним, мужчина или женщина. Настолько был сбит с толку, влюблен красотой этой Апсары. Он обращается к ней то как Брама, то она, то он. Не может понять, как он одет, или он одет, или раздет. Вообще ничего не может понять. Настолько сбит с толку, это иллюзии, силы. И Брама посылает, соответственно, свою молитву эту Апсару, и он женится на ней, они живут семейной жизнью. А затем Апсара уходит к себе на Брамалоку. И там описывается, что царь так и не утолил свое желание чувственных наслаждений. Она ушла не вовремя. Поэтому всю свою жизнь думал о ней. Потомки были от нее, там, нормально, как это он хотел. Но всю жизнь думал о ней, и в конце жизни, поскольку он думал о жительнице Брамалоки, ушел на Брамалоку. Так он достиг цели, какую хотел. Брама сделал йогу. Такая йога была. Он его забрал через женщину туда. Поскольку привязанность к женщине самая сильная. Он послал женщину в Брамалоке, и он думает о женщине. А Брамалоке попал на Брамалоку. Все. Поэтому мы с вами думаем о Раде Кришне. Чтобы попасть на Кришналоку. Процесс такой. О чем человек думает во время смерти? К чему он привязан? Создаем образы не при помощи Махамайи, а при помощи Йогамайи. Образ Радхарани описывается, скажем, образ Кришны, образ Господа Читания. Действие аватара, видите, этот образ у вас есть, тоже можно медитировать. Но если правильно соответствовать с Бхагаватой, медитировать на эти образы, развивается привязанность. Тот, кто думает о варахе в момент смерти, рождается кем?
Варах.
Маленький поросенок, мы не знаем. Я не знаю, но вараха он на райдах. Духовном мире, не верит в Тефон. Тефон в материальном мире проявлен. Тоже трансцендентное. Во всех формах Кришна может воплотиться. Особенно благоприятно на его изначальную форму имитировать. Это Чамша Калапхам Сам Кришна Сту Бхагаван Своям. То есть изначальная форма это Кришна. И если там есть Кришна, имитируем, то мы должны знать, что рядом где-то есть Радхарани, обязательно. Там проявлено, не проявлено, но она должна присутствовать. И вот этот обмен любовью, он приводит нас на Кришналоку. Наблюдаем отношения Радхи Кришны. Этого вполне достаточно, чтобы ощутить счастье в служении этой чите. Можно слушать о них, думать о них, говорить об этом. Считается, что этого вполне достаточно, чтобы обрести все достояния внутренние. Отречения, знания, благочестие, плоды результатов йоги, аскез, чего угодно. Все там. Там больше всего это за пределы материи отношения. Для материалистов кажется это иллюзорным, потому что они не видят перед собой физических проявлений Рады и Кришны, поэтому есть форма поклонения божествам, арчи-виграха, который также очень привязывает чувство поклоняющегося преданных. Когда мы жили в Ашраме, то у нас была панчитатва только, помню. Верх совершенства был иметь панчитатву. Если у кого-то была крупная панчитатва, увеличенная, это вообще было считалось. Ашрама супер, самый супер Ашрама. В то время даже цветную фотографию сделать большую было, это не так просто, нужно было там заказывать, где-то там платить деньги. Но потом у Шринаты же появились божества вдруг. Это что-то вообще, вот был удар по всей ятре, конечно, по всем другим намахатам, все просто ослабели после этого, все потускло, потускнело. У них даже не было толком ни одежды, ни париков, ни украшений, ничего. Он просто чидары менял так вот. Представьте, без париков, без ничего другого, просто вот металлические были говорили. И мы на них молились просто как мурти. И рядом с алтарем у него так веревка была протянута. И тут у него, так сказать, одежда для божества все тут же. Он их менял на это. Одни и те же. Да, потом эти божества переехали в Ижоры, по-моему. Потому что в Индию съездили, перевезли более крупные божества. Кажется, да?
Да, сейчас они
были. Потом, когда Мурти Прабхупады появились, это что-то было. Переворот, революция была в Петербурге. И все чувствовали эти реализации, когда впервые соприкасались с изображением таким объемным, Шрила Прабхупады, божества, их присутствие. В том храме на бумажной, когда привезли божества, вот эти большие деревянные, говорю, не дай, их еще не распаковывали, уже мы чувствовали присутствие. Сила была в этом все. А затем наступает привыкание, естественно. Потому что они все еще не разговаривают уже много лет. Хотя тот, кто служит божествам, он увлекается этим процессом, и многие годы проходят для него незаметно для этого человека. Это замечено. То есть пуджари, они могут много лет служить божествам, много лет, не замечая этого времени вообще. 5, 6, 10 лет это просто не глазом моргнуть служение божества. Один из интересных моментов. Ну, Господь Читания однажды спросил в Джаганнатха Пури, кто останется служить тот Гопинат, кто примет кшетра саньясу до конца своих дней, то есть там не было служителя, не было пуджари. И Гадхар Пандит желал удовлетворить Господа Читанию, сказал, что я тут останусь до конца своих дней. До конца своих дней служил божества. Не выезжай никуда. Остаешься до смерти, по-моему. Прабхупада сказал о таких людях, что они уже освобождены, они вообще ни о чем могут не думать, они лично служат Богу в пуджари. Самый лучший человек, ну, одно из самых лучших, что способен человек вообще не жениться, а вот служить божествам всю жизнь. Это прямой путь к Богу. Только об этом будет думать всю свою жизнь, в конце умрет Бог. То есть вот это непосредственное служение. Просто прийти в храм и созерцать божества труднее без служения. Труднее. Нужен киртан, скажем, чтобы ощутить присутствие божества. Поэтому многие преданные, они хотят иметь личные божества, чтобы именно оказывать служение. Что все не могут служить в храме божества. Сейчас вот мы видим у всех шилограмма шивы, там помного уже. Во всех карманах, во всех сумках шилограмма шивы. Все эти атрибуты, куда они приезжают, раскрывают, расставляют там все кругом, Кришна кругом служит, там растирают. У меня могут тебе это делать. Все. Это определенное лекарство, это иллюзия, это тоже формы. Камешки, все остальное, но они чудесным образом действуют на ум. Когда мы касаемся, когда мы служение, то есть они очищают наше внутреннее существование. Ты наслаждаешься Пуруша в этой форме, это очень легко. Принимая это служение, мы очищаемся от вожделения. Легко очень. Если, конечно, внимательно это все делать. Даже многие саньяси сейчас они имеют много-много таких божеств, путешествий, чтобы тоже быть заняты служением непосредственно. Но самое важное из чувств, которые нужно занять, это все же язык, потому что даже совершая это служение, человек поднимается в благость, но он может обусловиться благостью, говорит. Прабхупада объяснял однажды этот момент, что браманы ведические, поклоняясь шалграма шилам, они могут обусловиться сатвагуной. Это будет серьезная проблема. Когда для них уже это окружение вполне естественно, кругом Кришна, всегда, всю свою жизнь, ничего другого нет. Они ищут орех чем-то разбить нужно. берут под руку Шалграма Шилу, ставят обратно. Вот до этого пока не доходите еще. Поэтому язык важнее занятий. Разговоры о Кришне важнее. Шраванам Киртанам — это лучшая часть бхакти. Конечно, там есть и арчана, и все остальное, другие процессы, но все это зависит от нашего правильного Шраванам Киртана и правильного памятования. То есть Киртана, она освежает именно наше сознание. Лучшая часть бхакти признана Киртаном. Это есть средство от иллюзии. Поэтому даже если мужчина и женщина вместе соберутся и будут говорить о Кришне, совершать Киртану, они будут сохранять чистые отношения. Они смогут понять реальность, видеть реальность. Не затмят какие-то формы, они начнут делать комплименты друг другу, улыбаться, там, говорить о своих богатствах, о своих достояниях, хвастать друг перед другом, чтобы привлечь для чувственных наслаждений. Это в светском обществе бывает, когда мужчина и женщина встречаются вместе. Женщины начинают так наряжаться, так выдавать себя, как будто они богиня процветания, мужчины так выглядят, как будто они, знаете, сам Нараяна всем управляет, великий все. Такие у них осанки, походки, такие их речи, как они, это майя, это все иллюзия. Когда мужчины и женщины собираются в сознании Кришны, они говорят о Кришне, и они сохраняют естественно нормальные отношения. Не мешает им быть мужчиной и женщиной. В другом случае, если мы не знаем свою речь правильным образом, то мы не знаем, не сможем понять, это куда нам деться в этом материальном мире вообще. От своей мужской природы и от других женщин. Это будет большая проблема. То есть возникает идея отшельничества, или идея саньясы искусственной. Искусственная саньяса — это карма, саньяса — запрещенная в Веккали. Об этой саньясе даже не нужно мечтать. Она не практична и не предусмотрена в Веккали. Даже саньясы должны быть заняты деятельностью. А самое лучшее — как говорить Кришне, распространяя духовное знание. Разоблачать всю эту майю, потому что нужно объяснить людям, что они не мужчины и женщины в том понимании, как они себя видят. Духовные существа. Дать им знание примитивно к их ситуации. Не выдергивать их в искусственные, опять же, отречения. А именно дать им в соответствии с их местным или нетелесным интеллектом. При помощи языка, когда человек говорит о Кришне, интеллект меняется. Интеллект обогащается. Вот Шраванам Киртанам, развитие интеллекта, и мы начинаем действовать, вот, развивая эту майю, иллюзию, навеянную гуной материальной природы, этим должным преспылением, и главным желанием наслаждаться Пурушей. Это уходит человек. Утверждается в служении Кришне. Его служение становится бескорыстным, непрерывным и необратимым, конечно. Больше не опускается на уровень майи. Но здесь начинается вот эта игра, этот ток. Ты красива, а я велик. Нам нужно быть вместе. Вот такой договор составляется. Харе Кришна. Давайте обсудим вместе.
Вы говорили про Гангу, что она, когда в Каркуте загрязняется, на 50 километров она ее чистит, да? А ему она, когда по Вриндавану будет избегать, она очищается сама по себе.
Слышал про Ямуну то же самое, что про Гангу. Между ними нет различия. Одна и та же река вообще будет. Считают ее одной и той же рекой. Идентично Ганге и Ямуне.
Это разные личности. Они же разные. Ямуна и Ганга. В каком смысле
одинаково? Да, так говорится, какая-то есть между ними единственное различие, непостижимое.
Насчет Пуруши, я такой возникнул вопрос, что вот есть верховная часть Бога Кришны в Вриндаване, да, который полностью погружен в Сарваджане, вот, да? Сам в этой изначальной форме Господь, он как-то вообще думает о живых существах, которые в материальном мире, или у него для этого есть какие-то особые формы, которые он действительно беспокоится, так сказать, сострадает ему там как-то. То есть почему, так сказать, допустим, он приходит в своей изначальной форме в материальный мир, или, так сказать, у него даже для этого существует какая-то особая форма, для того, чтобы это изначально было. То есть есть все-таки форма, которая никогда, так сказать, не приходит в материальный мир, то есть всегда остается на голове. Не знаю, понятно.
В материальном мире самое важное значение имеет не само присутствие Бога лично, а аватар, скажем. Так бывает, но это крайний случай, исключительно, когда религия полностью приходит в Бога. А важны представители Бога, которых в Бхагаватам описывается множество. Не только гуру, дикшагуру есть, шикшагуру есть, царь есть, браманы, есть отец, есть муж. То есть есть множество таких представителей, все представители Бога. Поэтому устанавливается вот такая культура почтения, сострадания, смирения. Это культура. Это и есть милость Кришны. Вот он устанавливает эту варнашу мадхарму, устанавливает эту религию Риги, а потом уходит снова на Галуку. Свое место. Поэтому сам он, конечно же, в атмосфере Галуки находится. Даже когда приходит в этот мир, Кришна, он в атмосфере Галуки. То в то время, представьте, когда Кришна не зашел на планету, планета была под управлением Камсы. Это был ад. А Кришна сражался там, как на Галоке Вриндаване. Но все равно Вриндаван вообще не вписывается в те места и обстоятельства, политические и временные. Вообще она из другой оперы. Несовместимости показать вдруг Кришна лилу внезапность, тем, что делает Камса, и тем, что как живут люди окружающие, невозможно представить, как это вообще, откуда это взялось вообще. Исторический фактор будет непонятен. Историки не смогут этого объяснить. А потому что Кришна создал эту атмосферу в своем присутствии. То есть он приходит, и он привлекает этим всем живых существ на фоне того, что творится вокруг, управление демонов, все остальное, это кажется чем-то привлекательным. То есть реально они обретают силу таким образом. Веру. Но когда он уходит, значит, он установил, остался Бхагаватом, представитель Кришны, потом личность Бхагавата тоже. Затем это распространяется на всю систему варнашрамадхармы, там много представителей Бога. Для каждого из нас есть представитель Бога непосредственно присутствующий здесь же, прямо где мы находимся. Так Кришна проявляет свое сострадание.
Меня спрашивают, меня самые вещи интересуют, но связанные с тем, что вот, если вот, как, есть, если преданные будут думать о преданных, да, и кому-то очень сильно привязаны, могут ли они как бы оказаться там опять как в духовном мире вместе и узнают ли они там друг друга. И в то же самое время на материальном уровне, если люди привязаны очень сильно друг к другу, вот они рождаются где-то вместе, и может быть, как они, такой вопрос у меня очень сложный.
Пока есть телесная привязанность, преданный не может уйти в духовный мир. Здесь нужно понять одну вещь, что
преданный
тоже. Если преданный привязан телесно к какому-то преданному, а если интересно, то все в порядке. Это если не связано с телом, привязано к хорошему. В этом случае, да, они могут быть связаны преданным служением. И зависимо, их освобождение будет зависимо от других преданных. Освобождается один, освобождается другой тогда. Как муж и жена преданные, например. Если муж освобождается, жена автоматически освобождается. Потому что там, кроме телесной связи, здесь это же преданность, которая связывала их с служением Богу. В этом случае, да, они освобождают друг друга. Освобождают друг друга. Поэтому дружба между преданными, она очень ценна. А материальная дружба опасна, любовь, что она связывает, как-то привязывает к телу. Если преданные дружат, это нормально. Но это не должна быть интересная дружба.
Спросить, когда, допустим, вот это обряд сати происходит, да, когда муж оставляет тело, и жена находит на огонь. Она медитирует на своего мужа, то есть она получает мужское тело, то есть они как два мужчины, там они вместе встречаются. Ну так уже закон, если она медитирует на мужа, сам жена, то она должна получить мужское тело, по идее. Или тут существует какой-то другой закон существует. То есть они как друзья потом вместе там, где она потом снова как жена, думаю, как она становится.
Царь Пуран жена. Был привязан к женщине, и смерть он подумал о женщине, он стал женщиной. Эта женщина потом служила мужу, царю одному, следующая жизнь уже подумала. А этот муж ее был предан. То есть, поскольку когда-то Пуранджана имел духовные заслуги, когда-то, Это выразилось в том, что хотя он родился женщиной, как бы он деградировал, с одной стороны, был привязан к чему-то наслаждению, но те заслуги, они воплотились в ее мужа уже, в его ее мужа, преданного. Она имела возможность иметь мужа служить преданному. И служа преданному, она захотела войти в огонь. В этот момент пришел Авигьятра, тот друг, который всегда сопровождал Ранджану, свергуша появился. Вот в чем идея все. Не идея просто нового перевоплощения, идея освобождения Дивижна в этом обряде Сати. Если идея просто перевоплощения, то обряд Сати запрещен Виркали. Зачем сжигают там, что женщины страшно? В чем они виноваты? Муж умер, и он в костер бросает. Там идея была освобождение, там совершенно были другие отношения к нему, конечно. Раджа Риши предполагалось, что все Раджа Риши, они достигали духовного предназначения. Это великие личности были. Все их жены совершали обряд сати. Они достигали того же предназначения. Это была идея освобождения. Я не думаю, что этот обряд был для всех, для шудрах, для млечных, нет. Это идея освобождения преследуется. Не перевоплощение.
Вопрос связан с тем, что вы говорили, что это не обладает корыстью, да? Материальные отношения, они пропитаны такими отношениями. Вот и вы объясняли, что с этим связано. Ой, при прославлении Гопи говорится, что они лишены, в отличие от всех остальных, тени каких-то желаний, они полностью все желания направлены на то. И делается вот такое сравнение, то есть, что у них это проявлено в большей степени, чем у остальных спутников. Вот. Значит, получается, у остальных спутников все-таки есть какие-то корыстные желания.
Маленькая волна в Ганге, большая волна в Ганге. Есть разница качества? Нет разницы. И все же количество есть разница. Потому что гопи, они вмещают большее количество раз. Есть Шанта раса, Даси раса, Сахи раса, Вацали раса, Матхури раса. Это как разные волны. Качественно это одно и то же. Но количество гопи вмещает больше. Если бы кто-то, находясь на уровне Даси расы, имел потенциал больше, но проявил бы только Даси, тогда мы сказали, что это ущербность. Реально? Недостаток. У него возможности большие, он их не использует. Но в Даси расе он использует все свои возможности. Поэтому он совершенно. А гопи все свои возможности тоже совершенно. Хануман большой, паучок маленький, но они одинаковы. Точно для этих
слышат.
То есть они полны, они заполнены, они 100% отдачи, это без корысти. Поэтому разницы нет. Но все же емкость у гопи больше. Раз, прав, наполнение больше.
Трудно представить, что здесь корысть все является корыстью. Ну, то, что отношения именно эгоистичные такие между. И безусловно, а там трудно это понять.
Бескорыстие означает, ничего не остается, все отдает. Поэтому такое сравнение количественно.
Трудно представить, что между отношениями, вот между людьми, между мечтами, нет такой вероятности, что люди друг другу могут отдавать все. Не любя при этом Бога.
Не любя Бога нет? Не получится.
Ну да, трудно очень. Не получится дать его.
Невозможно. Пытаются, хотя нет.
Да.
Шивая Махараш говорит в лекции про Венгии, что в духовном мире такого понятия, как анархия, не существует. То есть очень строгая иерархия подчинения. Да? То есть, и, так сказать, как это, свобода все-таки живого существа, она проявляется.
Что не существует?
Анархия не существует.
Анархия.
Да, не существует в духовном мире. То есть строгая иерархия, соподчинение, послушание и так далее, и так далее. То есть, это, ну, и на материальном уровне может показаться полное рабство, зависимость, подчиненность и так далее, и так далее. То есть какая же свобода все-таки проявляется, творческие потенциалы. Иногда преданные думают, ну, самому же это сделать, так сказать, Кришна, что-то такое очень. Что-то, так сказать, должен всех слушать там, и так далее.
Чем ближе к Богу человек, тем меньше законов требуется контроля. Чем дальше от Бога, тем больше нужно заповедей, законов, контроля, сводов, правил, юридические, другие, нравственные, куча, огромное количество. Я читал этикет ислама. Этикет. Это же сашняцкий этикет, есть этикет ислама. Большая книга, там все подробно описывается. Вообще, когда здороваться, когда не здороваться, там столько всяких тонкостей. Например, когда человек в туалете сидит, и вы заходите в туалет, здороваться не нужно. И когда он молится Богу, в это время вы заходите, здороваться не нужно. То есть вот такие тонкости описываются. Если вы заходите к кому-то в квартиру, вы должны постучать 3 раза или кашлянуть, пока она вас не обратит внимания, не входить в комнату. Пока она вас не обратит внимания, что там кто-то есть, только потом войти в комнату. То есть все эти детали описываются. А вообще это не нужно все описывать. Есть только один закон в духовном мире. Это любовь. Все. Так все просто. Поэтому вот почему нет анархии в духовном мире?
Ну, то есть он объясняет, что там есть эти идиоты, там и так далее, группы, группировки, гопи, то есть у каждого свое служение, ну, то есть преданный каждый. То есть если, допустим, преданные гопи, которые сегодня, вчера бутерброд заворачивали, допустим, сегодня надо, так сказать, захочем гирлянду сделать, там кого-то сделать служение беспокойство, то есть энергия, все же не трет, вечность трет сандал для господа, творческий,
все. Нужно тогда, что вы не понимаете в этом вопросе? Что вы не понимаете в этом вопросе, что там есть структура, которая тоже подчиняет живое существо?
Ну, я не знаю, то есть, как он говорит об этой иерархии, так сказать, я понимаю, что есть какие-то обязанности, какие-то тоже духовные, то есть есть, конечно, безусловно.
Ну что, смысл в том, что как бы, ну вот одна группа, она трется всю вечность со сандал бедный, и ничего, вот она вот захотела что-то сделать.
Как
и, да, и ее никто не пускает там, потому что кто-то там делает уже не надо, она хочет там что-то еще сделать для Кришны, но все места уже служения заняты. И как вот вчера Мата же, да, то есть
нет,
вот,
только
меня там занимают служение, но я, так сказать, делаю это через силу.
Ну вы же понимаете, как старый преданный, что это проекция материального сознания. Просто чистая проекция гун материальной природы на духовное измерение. Так мы не поймем духовный мир. Духовный мир спонтанное явление. Полностью спонтанное явление. Организуется все спонтанно. Да строгая иерархия, но она абсолютно спонтанна. Никакой администрации нет внешней вообще. Внешней энергии не требуется. То есть какого-то еще контроля. Кто-то же должен сказать, не нужно этого. Напоминать, ничего этого не нужно делать. Каждый сам прекрасно знает, что нужно делать. Это внутренняя энергия, пхавы, према, вот эти вещи. Вот что-то не организуется. Поэтому Кришна там ничего не делает вообще. Не то, что он отстраняется от дел. Там нечего делать. Там все делают энергию. Просто в присутствии любви они делают все сами, самостоятельно. Без управления какого-то непосредственно. Это управление любовью все равно, что мы не управляем, верно? Если вас кто-то влюбляется, начинает преследовать вас, а вы что, хотите вы этого? Вы управляете, чтобы вы заставляете человека? Нет, не заставляете. В стороне все находится. Это пример. Также Кришну нельзя назвать управляющим в духовном мире. Йога-мага управляет, говорят, а он вообще не управляет. А как же он, Бог? Да, вот такой парадокс. Вот такая иерархия, такая странная. Сам Кришна находится под управлением этой же бхавы любви. То есть бхакти еще выше получается, чем Кришна, подчиняется.
Ну хорошо, ну, то есть на материальном уровне садны, так сказать, практикование в этом материальном мире. То есть вы сами говорили, да, вчера, что вы приезжаете к Кудуяту, вы спрашиваете, что делать, да, так сказать, ну, а если вы просто приехали и сказали, я хочу вас тут и тут сделать, допустим, тут и тут повезти. То есть вот в этом как бы на уровне нашего практики, так сказать, как это все свобода и качестве потенциально проявляется. То есть, я, в принципе, слышу, что не отвергается, такой, я хочу тут и тут сделать для вас, так сказать. И там преданный просто приходит и спрашивает, как мне заняться, все понятно.
Наше желание служить преданным должно быть основано на практичных вещах. Что требуется сделать. Что сейчас необходимо преданным, скажем, что сейчас важно для преданных. То есть мы не должны просто заявлять, что я хочу делать то-то или то-то. Ну, иногда это можно сказать, если очень хочется что-то сделать, нас могут понять. Но вообще наше желание служить должно исходить из практической необходимости, из пользы. Из согласно месту, времени, обстоятельств. То, что сейчас важно, полезно, мы должны хотеть это делать.
А чем определяется вот эта необходимость, важность, полезность? Потому что, ну, то есть по желаниями каких-то преданных или какой-то организационной чисто направленностью в какое-то русло?
Ни тем, ни другим. Ну, можно, конечно, и так организовать, проводить какие-то желания, убедить друг друга. организовать так же все. На какое-то время это будет работать, пока есть сильные проповедники и организаторы, нас может направить общество. Является, конечно, совершенным моментом. Используется иногда. Что я могу наблюдать? Что многие преданные старые, сознание Кришны, они живут без любви. Долгое время. И они всегда думают, как все это сделать, что еще добавить. Почему не получается? Они всегда поглощены какими-то проектами, планами, которые никогда не осуществляются, никогда не слабеют на это, что не осуществляется. Мы так не можем построить храм, может быть, мы так не можем построить общину, может быть, то не можем, все не можем, ничего не можем. Все так, и находимся в квартирах, долго-долго. А проблема в другом, что как бы люди потерянные, поэтому не могут организовываться. У них нет связи. То есть они на уровне гьяны очень хорошо разбираются в философии, они изучают. Они поддерживают садхану все это на уровне гьяны, они держат ум в твердости, и они неплохо так чисто существуют, но любви нет. Таких отношений любовных нет. Поэтому трудно понять, как же организация будет развиваться дальше. Потому что гьяна на уровне ума, когда мы понимаем сознание Кришны, она предполагает уже индивидуальную способность памятования. Идея именно личного совершенства преобладает. Не общественного, а личного совершенства преобладает. Каждый сам должен отвечать за свою духовную жизнь, главная идея. И лично прогрессировать. Вот садхана, ты отвечаешь, ты достигаешь совершенства, а остальные как уже могут. Это сознание монахов, муни. Они отделены, они совершенно могут, но они отделены друг от друга. Они не могут составить какую-то единую цель, потому что у них есть свои точки зрения, стоит даже индивидуальная садхана может быть. Они будут сильно отличаться друг от друга. Поэтому они где-то порознь находятся, вот такое общество есть просто рассеянное повсюду. Они, в принципе, иногда могут приходить, обсуждать какие-то основы философии и все остальное. Но создать и сделать что-то они не смогут, что не связаны бхакти еще. Общество не связанное бхакти, может быть. Я не говорю, что вообще нет никакой связи. Не об этом речь. Но я просто сейчас развиваю вот этот момент. Момент, где есть примеры, когда преданный долгое время живет без любви в сознании Кришны. И ему трудно становится понять, как вообще создать общество. Как еще можно организовать, как еще администрировать, чем еще можно вот сплотить. Но это единственная возможность общество сплотить, это отношением бхакти. Один старый преданный мне пишет, старый преданный, он брамачари все свое. Аскеза его, я вам скажу, непревзойденная, наверное, в СНГ. То, что как он живет все эти годы. И он проповедник, он там обучающие программы имеет, все, там, вся ядра там у него уже, там, регион у него уже появляется. Но он написал мне письмо, что я чувствую себя никому не нужным. Люди отучиваются, проходят, и вот они забывают, меня вообще как-то не существует. И вот он, представьте, такой влиятельный человек, который знает философию, изучает долгие годы, у него хороший стадный бхакти, он брамачари многие годы, всегда живет при храме. Все свои личные сбережения пожертвовал туда, и все, он делает должные аскезы. Но посмотрите, какое разочарование, говорит, а я в итоге никому не нужен вообще, оказывается. И вот он советовался с болью, как бы, вот, что как быть в такой ситуации, когда по течение столько лет практики, я вдруг вот, оказался в таком положении отношений. И вот, когда я ему написал в письме, что я вижу, что многие лидеры в исконно, они живут без любви. А вот ты говоришь, что тебе, что ты никому не нужен. Но я задал вопрос тебе, кто нужен тебе? Тебе нужен кто-то? Мне, кроме Кришны, никто мне не нужен, скажет. Вот, пожалуйста, вот пример. Пример того, что человек живет без любви. А что в ожидании любви? Кришна ждет. Вот он ждет, все от Кришны непосредственно должен. Но Бхагаван говорит, есть так много представителей, много окружающих вокруг нас, которые непосредственно могут представлять Кришну по-разному. По-разному. Кришну нужно узнавать. И там должен пролиться бхакти должна. Да это связано наше общество. А как еще?
Да, но даже ставит практический вопрос, почему этого нет?
И как этого достичь?
Как этого достичь?
Что делать и что виноват?
Ну, я не знаю, нужно ли это каждому достигать, смотря какой путь вы выбираете. Если вы именно монашеский путь выбираете, вообще забудьте об этом. То есть через муни можно идти таким путем вот до определенного уровня освобождения. Вот. Но если вы хотите именно достичь какого-то мощного, могучного любовного обмена, должна быть проповедь. Но в нашем движении предполагается, что брахмачари, саньяси проповедуют. Иначе трудно будет. Ну, тоже можно сохраниться, все хорошо. Брахмани, на основании Писания, изучая каждый день, все, следуя садхане, можно сохраниться. И развиваться. Но если хотим обычного духовного обмена, любовного обмена, необходимо идти к людям проповедовать.
Ну, у меня есть опыт, я как-то, не помню, я как-то соприкоснулся с кем-то из проповедников, я не знаю, из духовных учителей. Ну, вот, и кто-то заболел, и... Или просто устал, говорю, ну там, говорю, почему вам не остановиться в каком-нибудь месте, там, недельку, там, пожить, две, там, спокойно отдохнуть. Говорю, а кто, говорит, будет держать проповедника, который просто здесь сидит, живет и все, не проповедует, никто особо не заинтересуется. Я был поражен, что человек, который проповедует уже там 25-30 лет, там, и там, по СНТ там ездит, там, 10 лет, да. По сути дела, ему, он не чувствует себя. Его, может быть, примут, все нормально, и там, может быть, спокойно, и даже будет рады, что он остановится, но он не чувствует внутренне, что как бы он так желаем, чтобы, да, чтобы, да, чтобы мог просто остановиться и пожить спокойно, так сказать, отдохнуть. И... Хотя он проповедует, это и есть.
Свой Прабхупада оказался в таком положении. 10 лет в Индии он был в таком положении. Никому не было нужно, проповедовал. Никто толком не принимал ни проповедь его, ни поддержки не оказывал, очень слабо. Жил как нищий, то есть, особенно когда принял саньясу, вот эти 10 лет первые его саньясы были ужасные. Самая трудная часть его жизни была. И он тогда думал, что я все потерял, как бы, у меня нет сейчас ни семьи, ни прибежища. Вот. Как только я предался Кришне полностью, я вообще никому не нужен стал. Но он вспоминал это своим ученикам, но потом он сказал, говорит, что на самом деле Кришна мне дал большую семью. Все, говорит, у меня столько детей. Прабхупада говорил об этом, что Прабхупада жил в окружении любви последние свои годы. Много, много было учеников, много было отношений.
То есть это не, даже если мы проповедуем, даже если мы все делаем, это не сразу проявляется.
Да, но мы полагаемся на Кришну. Да, бывают трудные периоды жизни, когда человек чувствует, что он точно никому не нужен. Но это, с одной стороны, очищает наш эгоизм. Так, такая ситуация трудная. Как вот говорит, Сатурн, да, влияет. Вот такая вроде тяжелая планета, а ведь он кристаллизовывает бхакти. Он не продвигает бхакти, но кристаллизовывает, очищает вот эти шелухи различные. Но трудности они будут все равно. Но это не означает, что мы на самом деле никому не нужны. Мы нужны тому, кого мы любим. То есть уже вот эта вот любовь к кому-то, она будет полезна, что считаю.
Да, возникает вопрос, что... да, то есть этот человек сказал, что ну, мне, собственно говоря, тоже никто не нужен. Я никому не нужен, потому что мне, собственно говоря, никто не нужен. А как выйти из этой ситуации? Ну, хорошо, там, допустим, мной никто не интересуется, ну ладно, так сказать. Но если я никто не интересуюсь, то это как... ну, как дихотомия тоже. Либо я хочу, но не могу, да? А с другой стороны, есть состояние, когда я могу, но не хочу. Тоже очень такая дискомфортная вещь.
Например, человек проповедует. Хорошо. Это здорово. Но также есть разные уровни проповеди, само собой. Разумеется. Например, проповедник приезжает, говорит, дает класс Бхагаватам и уезжает. Это хорошо для вдохновения, для освежения сознания Кришны, но при этом никакой ответственности не несет. Он, соответственно, шастрами сказал что-то и ушел. И он не знает, кто воспользуется этим настроением. Нет, уже ваше дело, сказать, у меня своя садхана, у вас своя садхана бхакти. Так мы можем соприкасаться тоже. Тут тоже полно эгоизма в этих отношениях. Но я не хочу все это только критиковать. Но я имею в виду, что это одна из ступеней проповеди. Неплохо все. Сам процесс хорош, в порядке. Но выше этого, когда человек проповедует с чувством ответственности. Например, если вы проповедуете, вы можете ощутить, что какие-то люди будут зависимы от вас, чувствовать себя зависимы от духовной жизни. И вот этот момент важен, если вы должны чувствовать ответственность за этих людей, которые начинают зависеть от вас. Вот тут уж развивается более глубокие отношения. Просто говорите, вы еще хотите знать, насколько человек может следовать тому, что вы сказали. И может ли он сейчас следовать, и что ему нужно еще, чтобы он научился этому следовать, чтобы привести его на этот уровень. Почему? Потому что он зависит от моих наставлений. Но если этот момент уже понимаете, то это более высокий уровень пробы.
То есть мы, да, то есть это, так или иначе, мы зависим от тех, кто от нас зависит. То есть если кто-то от нас зависит, мы можем развивать эти какие-то отношения. Да. То есть это все равно нужно ждать, пока такие люди появятся. Если таких нет, мы можем кому-то проповедовать, но человек может тоже, может быть, даже кто-то может проявлять кому-то интерес, да, кто-то может быть симпатичен, он может говорить, но человек в ответ, ну, как бы, не очень зависит. То есть я тут ничего не могу сделать. То есть это должно как бы так или иначе совпасть.
Это процесс просто. Совпадет рано или поздно. Это в процессе происходит. Процесс очищения такого. Сначала мы проповедуем для того, чтобы, потому что гуру сказал, может это также престижно, проповедовать книги распространять, гуру сказал, хорошая деятельность книги. Потом это делаем, понимаем, что это нужно нам также, не просто гуру, нам для очищения нужны такие мотивы. А потом мы понимаем, что это нужно людям, наша проповедь оказывается, знание Прабхупады, которое нужно давать людям. А потом мы чувствуем, что вообще мы должны, так сказать, людей вести до конца, некоторых. То есть это вопрос нашего очищения, да, нашего развития.
Ну и а как же тогда устанавливать эту общину, если там как каждый по отдельности там ждет этого момента, пока он с кем-то там церковь произойдет, пока что-то такое, что объединит это, как бы эти бхакти, откуда оно возьмется в таком как бы общинном масштабе?
Проповедь и хорошо. Это другая же точка зрения. Что людей разъединяет? Даже если есть проповедь, есть садхана бхакти, каждый там практикует, что людей разъединяет? Может быть, территориально мы, вот как слоговое разделение, философское разделение, да, святого имени. Слоговое разделение это просто слоги в разных местах, вот, чисто механические. Также и мы, вот мы разъединены тем, что мы в разных частях города живем. Это одна трудность, тоже трудность. Не самое главное. А главное внутренняя вещь. Наше, так сказать, разделение в умах. Верно же? А что разделяет людей? Если бхакти соединяет, то что их разделяет? То прямо противоположная энергия их и разделяет. Поэтому самое важное для того, чтобы быть вместе и сотрудничать, и что-то делать, добиваться вместе, это возможно. Нас много, очень много. Мы можем многие вещи сделать. Элементарным образом. Если мы начнем вместе сотрудничать, то мы можем многого добиться сейчас. Да, да, даже в данный момент. Но Бхактивинод Такур говорит, что не хватает сукрити. Потому что когда преданные с недостатком сукрити собираются вместе, начинают ссориться. Их энергия, которая могла бы выразиться как бы вот в каких-то осуществление хороших вещей, она уходит на разбирательство, на какие-то недостатки, на какие-то анархии. Сукрити. Сукрити означает, что нужно благочестие накапливать. Самое лучшее, самое быстрое приближение к сукрити служению вайшнавам. Поэтому, когда мы собираемся вместе, если мы собираемся в духе служения, мы быстро приобретаем сукрити, начинаем понимать друг друга и не строим вавилонских башен. То есть мы сможем осуществлять необходимые вот эти проекты, хорошие, полезные вещи для движения. И при этом будут получать благо, и все получат благо. Сукрити необходимо. Но пока есть зависть, есть разделение вот это внутреннее, то значит не хватает сукрити. Мы вместе собираемся, но ничего хорошего тут не получается. Наоборот, еще хуже да, получается. Расколы могут быть, все что угодно. Это недостаток благочестия просто. Что в кальюге дефицит.
Почему так приходит? Обычно, когда многие преданные приходят, там, в экстазе, он готов там что-то делать, туда-сюда, и причем очень искренне все. Проходит какое-то время, он такой... Казалось бы, он заработал сукрити.
Нет, он не заработал сукрити, потому что он не мог правильно использовать этот аванс еще, у него не было знаний. Этот аванс не вы получаете все примерно одинаковые.
И он как бы служит же преданно там и все, и так. Почему? Искренне.
Нет, он также совершал оскорбление ошибки, поэтому.
Ну, что-то да.
Поэтому так. Поэтому, естественно, придет период, когда придут реакции. И это проверка одновременно человека. Насколько он дальше сможет в таком же духе продолжать. Осознав себя уже с другой точки зрения. Потому что когда есть много милости, другого выхода нет, как признать себя чистым преданным. И тут, конечно, энтузиазм во всех направлениях. Он все умеет, все, знаете, все, ночью и днем готов. Сколько он сам о себе еще так вдохновленно думает. Это экстаз называется от ослиной мочи. Рагунатха Дас Госвами, он говорит. Это помогает на первых этапах. Это не проблема, не критикуется, в принципе. Новичок не критикуется такой человек. Действует как чистый преданный, все хорошо. Но его мотивы имеются в виду, вдохновляющие, они еще не чисты. Поэтому придут реакции, которые проверят его, насколько он готов продолжать дальше с другими мотивами. Это часть процесса. Понятно, что человек приходит в невежество, а ему милость. много денег, знаете. А он невежество. Ну понятно, что он вдохновлен, налево и направо он все начинает делать. И много совершает ошибок еще. Поэтому все дело в этих отношениях любви, которой не хватает, дефицит. Многие преданные жалуются на это. Где обещанная любовь вообще, простите? Тут я занимаюсь бхакти-йогой уже столько. Ничего. Чем больше я как бы стремлюсь к Кришне, тем еще больше трудностей возникает на этом пути. Получается. Больше еще трудностей возникает. Чем больше я непосредственно к Кришне стремлюсь, тем труднее путь становится. Потому что Кришна говорит, не тот мой преданный, кто предан мне, а тот, кто предан моему преданному. То есть есть вот еще общество, которое должно правильно сотрудничать в любовных отношениях. Но требуется от каждого члена общества то, на что он способен.
То есть, если не могут установиться отношения, это недостаток сукрития. То есть это требует определенного предварительной работы. То есть это, как вы опять-таки сказали, что недостаточно просто организации, еще чего-то. И вряд ли это можно сделать прямо как-то сразу. То есть если необходимо сукрития, требуется время, чтобы его заработать, плюс достаточно целенаправленная работа даже всех практически членов общества или какого-то достаточно большого количества или какого-то
поколения. Время нас не очень должно волновать, время это Кришна. А вот служение должно волновать. Служение вайшнавам очень важно. Служение вайшнавам. Иначе мы от зависти не освободимся, нет другого пути через служение. Пока это не установится как принцип общественный, служение вайшнавам, мы не сможем дальше продвигаться.
То есть до этих пор не имеет смысла как бы там благие призывы, давайте жить дружно.
Да нет, конечно, сами посмотрите, нас волнует слишком различие сейчас в обществе. Мы всегда думаем об этом.
То есть это объективный факт.
Ну да, мы всегда, наш ум заполнен различиями. Мы смотрим, видим постоянно различия какие-то, и как можем сотрудничать. Это такое, это мужчина, это женщина, это тот, это. Но в служении мы сможем увидеть еще какую-то сторону, более позитивную. Даже со старшим преданным поговорите, а не помню много негативных оценок. До сих пор не освободились, потому что нет служения, определенного служения, духа служения достаточно. Есть работа, есть как бы правильное направление, которое гуру указал, но вот этот дух служения мы должны принести каждый сам. Это бхакти от нас требуется. Даже старые преданные, они все еще критикуют. Они еще на внешнем уровне оценок находятся. Они хотя правильно это критикуют, точно могут заметить, как старшие преданные, но все же это еще критика. Они еще не свободны от этого негативного, от этого влияния гун в природе. То есть нужно еще выносить какую-то что позитивную сторону. Просто дух служения.
Дух служения имеется в виду, это как бы человек сам призывает его, или он появляется в результате опять-таки какой-то деятельности. Ну, я имею в виду, что ну как ты чисто эмоционально так внутри себя настраивает на это. Либо это какая-то вещь, которая появляется в результате какой-то практики, ну, достаточно естественным образом.
Дух служения, он может быть двумя путями как бы установлен. Либо он уже спонтанно присутствует, потому что есть сострадание, любовь, добродетель, все эти качества. Так, он уже есть. Если его нет, то тогда устанавливается, как правило, предписание. Будь сострадательным, будь внимательным, будь то, будь
как
это.
Практика.
Садхана, да. Вот это есть наша садхана. Не то, что просто вовремя подняться, вовремя лечь, вовремя съесть, вовремя прочитать, вовремя закончить, вовремя поработать. Это хорошо. Но садхана, главным образом, означает сострадание, внимание, дружба с преданными, почтение к старшим. Вот это садхана. Вот что такое садхана. А этой садханы у нас мало. Дружбы мало, еще сказать. Любви не мало. А это есть настоящая садхана. Настоящие усилия в этом заключаются.
Это качество жизни.
Иначе Рупа Госвами говорит, все эти правила предписания станут камни преткновения. Да? Это шесть вещей, которые препятствуют бхакти. Человек строго все выполняет, но бхакти не развивается, потому что он должен вкладывать главные усилия. Сострадание, смирение, почтение, вот эта культура. Не ожидать свой адрес, почти не требовать ничего. И тогда он начинает понимать духовные сферы. Он экстаз, он чувствует искренность, и не может передавать ее дальше. То есть не нужно смотреть на внешних только правилах предписаниях, это может быть препятствие. Пренебрегать ими тоже не нужно, как описывается, нужно то и другое. Вот это полная садхана.
Вы говорите, что совершенство могут достичь люди трех категорий, да, то есть которые больше склонны к служению, гармоничные и героическому воле действия. Я так понимаю, что два, кроме первого самого, то есть герои и брамана, они, так сказать, все равно должны будут постичь это настроение. То есть То есть как же будет в этом случае достижение совершенства? Поскольку в конце концов человек должен понять, что он хочет. Потому что есть люди, которые сильно такого героического склада есть, которые очень склонны к деянию, допустим.
А служение — это общая платформа для всех. На этой платформе же человек может действовать как герой или как ученый. Это все в духе служения.
А в духе служения настроение?
Все, да, все в духе
служения. Разве вас правильно?
Да, сираса — это наша основа. На ней же строится фундамент.
То есть вот эти вот шесть видов любовных отношений, да, которые Шрила Бхагасвами правильно наставление описывает, то есть они, если, допустим, человек не хочет преданным служить, не хочет раздавать просад, там, тогда говорил, как любовь проявляется, что преданные хотят, горят желанием раздать просад, там, угостить чем-то, подарить что-то. То есть, если этого вкуса, как бы, стремления такого желания нет, то это, в принципе, даже если это на уровне правил предписания, то как бы, тоже принимается.
Ожидается, что следуя правилам предписания, можно пробудить это. Пробудить. Но только в том случае, когда мы желаем этого.
А если нет, то желание, так сказать, это как-то.
Если нет желания, то говорится так, что вещь. Если человек спит, его нетрудно разбудить. Если он притворяется, что спит, не разбудить его никогда. Но это уже зависит непосредственно от нашего выбора, от нас самих.
Но иногда какие-то благоприятные, то есть если спит и, так сказать, притворяется, что спит, и, значит, что когда к нему эта энергия приходит, милости, да, побуждающего к этому пониманию какой-то Кришна дает и духовный учитель.
Он не принимает это желание служить,
не начинает действовать. Значит, он притворяется. Но если как бы эта милость приходит, он принимает это действие, а потом он уходит, он опять опускается, так сказать.
Ну да, если тебя ты не спишь, тебя будет иди там чем-нибудь поработай, покопай канал, то можно притвориться, спишь. Кто там есть? Халава.
Вот эти трудности и разные перемены в жизни, которые приходят, не отождествляйте их только со личной жизнью. Есть еще общественные законы, общества. Иногда мы реакции вместе должны, как общество, нести целиком, за все расплачиваться. Тут мы сообщающиеся сосуды. Но только это наша личная карма будет. Но только наши личные отношения с Богом. То есть сейчас цель в том, что движение сделать коллективным. Сделать его общество, крупатство, только при помощи общества можно сейчас достичь какого-то результата. То есть отдельно каждый, если будет практиковать, майя с каждым разберется отдельно. Но если говорить, эти прутья вместе будут, их не сломать будут. То есть нам главная идея научиться еще общественному сознанию.
Сотрудничество.
Да. Давайте подумаем о прогрессе общества. Вот этот вклад можно нести. Личный прогресс хорошо, но выше этого, если думаем о прогрессе всего общества.
Научите. Как думать об этом?
Но прогресс общества не может быть без личного прогресса каждого. Если они не прогрессируют, или как-то не пишут, как